Что, собственно говоря, наши люди любят думать, когда смотрит на обычные изменяющиеся и разваливающиеся и приходящие вещи. То есть делать некую такую сублимацию. Там, где надо видеть пустоту и видеть неизменные абсолютные качества пустоты, люди очень искусным образом себя обманывают, и все те же самые качества, которые присущи пустоте, обратите внимание на это, они придают всем обычным явлениям. Вот мы, помните, недавно разговаривали про эти цветочки, говорили, насколько они там приходящие. Вот посмотрите вот на это. Вот. Не прошло и суток, как все пожухло, поникли лютики. Все, нету цветочка. Его осталось только выкинуть на помойку. Если мы его оставим здесь на 2 дня, он начнет здесь плохо пахнуть. И вот этому мы, обычные люди, придаем качество постоянства, неизменности, непреложности. И потом за это цепляемся и думаем, что это таким будет оставаться вечно и навсегда. Какое недоразумение. Вы никогда не думали таким образом, нет? То есть люди отказываются видеть пустоту, природу вещей и цепляются за их внешние атрибуты, характеристики, придавая им те же самые характеристики или параметры, которые есть у пустоты. Неизменность, непреложность, и пытаются за это вцепиться и удержать. Ну вот, смотрите, что это получается. И это же самое, вот оно происходит с каждым из нас, с нашими родными, близкими, с нашими чувствами, эмоциями, любовью до гроба, с нашими вещами, квартирами, домами, машинами. Вот все, вот, что мы считаем ценным, вот оно вот, все вот так вот и заканчивается. При этом мы не хотим еще в это верить, что оно вот заканчивается. Поэтому и страдаем. И такого противоречия Паниковский вести не смог. Поэтому и умер. Сказал Остап Ибрагимович на качестве некролога. Поэтому мы страдаем, потому что такого противоречия невозможно вынести просто. Потом умираем и перерождаемся заново. Лишь для того, чтобы потом опять вот таким вот образом, значит, воспринимать вещи. Давайте договоримся сразу. Пустота или невыразимость – это не негативное явление. Позитивным его тоже сложно назвать, потому что там позитивного-то, собственно говоря, ничего нет. У нас же как привык. Если не счастье, то значит счастье, да? А это как раз то измерение, которое находится за пределами и того, и другого. Вот. Без постижения этого явления, без постижения пустоты, мы не избавимся от своих страданий. Не избавимся от своих страданий. Не реализуем мы, не постигнем никакой буддизм, никакую дхарму, не достигнем мы никакой реализации. Ну, в лучшем случае мы своей практикой накопим какое-то количество заслуги и заложим некие семена на будущей жизни, которые нас потом уже в следующей жизни, если мы накопили достаточно благой кармы, выведут в драгоценное человеческое тело, и мы снова сможем приблизиться к постижению вот этого факта. Если говорить на уровне персонального опыта и переживания, то слово или факт пустоты можно перевести, назвать как невыразимость. Но невыразимость не в том смысле, что, как я вчера шутил там, что это никогда нельзя выразить и передать. И поэтому даже не пытайтесь, как в неких духовных традициях говорится. А в том плане, что когда мы это переживаем, а это абсолютно возможно и доступно пережить, мы не можем выразить это словами. Мы не можем выразить это словами. Нам не нужно это кому-то там объяснять. До тех пор, пока мы не стали учителями, от которых требуется какими-то словами это все-таки передать, нам не нужно это никому объяснять. Можете держать это при себе, если у вас это понимание, опыт есть. И когда он появится, вы поймете, что там не нужно ничего особо объяснять, доносить. Была такая история, когда один из учеников Будды, Манджуши, давал учение о пустоте пятистам великих ученых. Он в качестве там проверки их знаний попросил, значит, сообщить, как они могут описать пустоту. Ну и каждый из них там привел какие-то примеры, притчи, кто-то передал, как это испытывается на собственном опыте. Вот. И лишь один мастер Вималакирти взял и просто промолчал. Тогда он просто сказал, тот человек, который правильно ответил на вопрос. На нашем собственном опыте пустоту пережить можно. Другое дело, что это не будет каким-то конкретным явлением ощутимым. Возможно, оно не будет сопровождаться обильным выделением тепла, энергии или каких-нибудь жидкостей из каких-нибудь наших внутренних органов. Не должны мы при этом подпрыгивать, трястись, колебаться или волноваться. Искры у нас из глаз не должны лететь. И глаза не должны вылезать из орбит при этом. Поймите, речь идет о нашем естественном состоянии. О самом естественном состоянии, которое вообще только у нас есть. Вот если предположить, что это состояние естественное, то почему у нас должны глаза из орбит? Нелогично. Мы что, родились с выпущенными глазами? Нет. С волосы у нас дыбом стояли примерно? Нет. У нас их вообще не было, скорее всего. Постигается пустота следующим образом. Шамадха является подготовительным этапом для того, чтобы погасить свои мысли, успокоить их до такой степени, чтобы фон, на котором они появляются, стал нам более виден. Ну, представьте себе, чтобы понять саму схему, вот если вы смотрите на включенный телевизор. Вы можете увидеть свет самого, собственно, экрана? Самого экрана? Не может. Там постоянно идут какие-то картинки, мультики, зайчики, белочки, девочки. А самого экрана мы не видим. И только когда мы выключаем телевизор, вот тогда мы видим, что вот экран в выключенном состоянии, вот там серый, к примеру, там кинескоп стоит из прозрачного стекла, мы понимаем, какова на самом деле природа мать-любица. Пустая и прозрачная. Очень хороший пример, кстати. Поэтому и шамадха нам также нужна для того, чтобы понять, какой вообще фон в нашем уме. Если у нас постоянно прыгают зайчики, белочки, мальчики и девочки, то нам сложно разглядеть, какой фон, где они бегают, вот эти вот все существа. И при помощи шаматки мы осаждаем свои мысли, эмоции, и потом через это вот начинаешь проступать там этот задний фон пустоты, который точно такой же задний, как и передний, на самом деле, и мы начинаем чувствовать это. На уровне шаматки это переживается в основном как некая разряженность. Свобода от мыслей переживается как некая разряженность. Ну, как разряженная атмосфера. Когда же мы занимаемся випассаной, это ощущение и переживание, оно становится другим, приобретает другой вкус. Каким образом это происходит? Мы смотрим на свои мысли. Это основная среди предварительных стадий медитации наблюдение за своими мыслями. Мы смотрим на свои мысли. Смотрим. Не видим. Либо видим, потом они исчезают. Потом мы смотрим опять, они опять исчезают. Чем больше мы смотрим, тем больше они исчезают. Если получается так, что мы смотрим, а мысли не исчезают, то значит мы смотрим либо в другое место, либо мысли какие-то у нас очень интересные, которые нам не хочется выпускать, поэтому мы их просто удерживаем. Каждый раз, когда мы поворачиваем свое внимание внутрь своего ума, мысль, по идее, исчезает. Она не может выдержать такого поворота событий. Она нормально себя чувствует и развивается, когда наш ум направлен вовне. Либо когда он направлен на поддерживание цепочки данной мысли, то есть размышления. Мысль появилась, так, белочка. Белочка, потом дальше пошел. Причем белочка? Ну, там зайчик и так далее. Вот. И в таком случае мысли, они нормально поддерживаются и сохраняют свою какую-то там очередность, последовательность. Когда же мы поворачиваем свой ум внутрь и пытаемся увидеть, где белочка? Белочка тут же начинает исчезать. В смысле, мысли. Ну и белочка тоже начинает исчезать, да? В смысле, белая
белочка. Тебя белочка.
Вначале мы не понимаем вообще, о чем идет речь, когда мы таким образом медитируем. Что-то сказали, смотреть в ум или на мысли, куда смотреть, чем смотреть, главное. Вот это самый часто возникающий вопрос. Куда смотреть, чем смотреть, почему его там ничего не видно. Это абсолютно нормально. Это не то, что даже нормально, это, я бы даже сказал, приветствуется. Поэтому, когда у вас возникает ощущение некоторое недоразумение или непонятки в этом плане, то не стоит отчаиваться. Не стоит отчаиваться. Все нормально. Мысли именно такие, какие есть. Нематериальные. Не субстанциональные, не конкретные, не реальные, не осязаемые. Мы не можем взять и ухватить эту мысль тем или иным органом. Мы не можем ее задержать своим умом. Нет, мы можем, конечно, пытаться сделать. И иногда даже полезно в медитации. медитации попробовать?
Ну, надо быть осторожным.
Ну, вот, к примеру,
давайте проведем некий эксперимент все вместе. Белочку можете представить?
Уже.
Теперь попробуйте в течение там определенного промежутка времени, до тех пор, пока я не ударил колокольчик, представлять эту белочку и поддерживать мысль, даже не просто представлять белочку, а поддерживать мысль о белочке. Прямо с этого самого момента. Не упускайте ее, эту мысль, ни в коем случае. Это тогда будет нарушение медитации.
Это статичная белочка?
Какая угодно. Ни в коем случае не упускайте, не перепрыгивайте на другую мысль. Вы мысль о белочке видите? Или только белочку? Я вас чем поставил заниматься? Мысль, посмотрите, мысль о самой белочке. Не образ белочки. Образ белочки это еще не мысль. Саму мысль о белочке. Ну, что скажете? Мысль о белочке видели?
Да.
И какая она была?
Добрая. Думал о том, что думаю про белочку. Одновременно ли это белочка?
Ну, сама белочка – это не мысль о белочке.
Она хрустела, да? Орешки делала? Хрустела? А что она делала? А вы просто себе говорили, белочка, белочка, белочка?
Нет, это же не я.
А кто?
Одна характеристика, не мысль, а как бы характеристика того, что происходит, это требует какого-то напряжения внутреннего. В отличие от того, когда мысли нет, когда расслабляется.
А вот теперь попробуйте посмотреть свой ум, это уже медитация начинается. И попробуйте увидеть то, что, собственно говоря, осталось от этой мысли. Только не думайте о белочке. Наше подсознание
которая в буддизме называется сознание малая вичняна, сознание все основы, имеется различные отпечатки, которые время от времени всплывают. Они могут всплывать как во время повседневной жизни, во время сосредоточения, во время ослабления, во время концентрации, во время вождения. Я тоже там сильно надавил. Веду машину, и раз у меня начинают всплывать образы там каких-то мест. Я понимаю, откуда эти образы берутся, потому что слишком часто я в этих местах бывал, или испытывал какую-то привязанность к этому месту, или какую-то другую эмоцию. И также они могут возникать в медитации и висеть, если сила нашего ума недостаточно велика. Обычно же, когда мы смотрим, если у нас с умом все в порядке, мы смотрим свои мысли, она исчезает. Мы смотрим опять, она опять исчезает. Это очень и очень важное действие, очень важный аспект медитации – смотреть свои мысли. Почему? Потому что через это мы можем более отчетливо увидеть пустоту. Вначале у нас может появиться ощущение какой-то мучи или непонятности. Что это вообще такое? Куда смотреть? Что? Непонятно вообще. Кем, чем, кто там смотрит? Мозг, девочка, я или что, никто. У нас может появиться ощущение некой неудовлетворенности даже от такой медитации, потому что нет ничего конкретного, за что мы можем зацепиться. Вот со свечкой все понятно. Свечку зажег, поставил, смотришь на нее, успокаиваешь свой ум, все в порядке. Я здесь, свечка там. Все нормально. Обычная схема двойственного восприятия, которая нас удовлетворяла и устраивала там, на протяжении многих жизней. А здесь же ничего не понятно. Но именно эта непонятность, именно эта муть, именно эти сомнения и являются, по сути дела, началом ощущения или постижения пустоты. Потому что пустота не характеризуется конкретностью, реальностью, материальностью, ощутимостью. Она наоборот неощутима и невыразима. Мы смотрим, а оно выскальзывает у нас из рук, как медуза. Хорошо, если как медуза. Мы смотрим, оно опять выскальзывает. Мы смотрим, а там вообще ничего нет. И в какой-то момент мы начинаем чувствовать, что здесь не просто что-то не так, а начинаем как-то интуитивно понимать, что оно так и есть. Просто к этому нужно привыкнуть. Для нас это казалось непривычным, потому что мы всю свою жизнь привыкли хвататься за конкретные реальные вещи, ощутимые. Когда нам дают что-то, мы так поддержим, твердо, значит, нормально. А тут у нас другая задача. Нам нужно освоиться и привыкнуть с нематериальным, неконкретным, неощутимым и неосязаемым феноменом. Пустотой. Не надо сопротивляться, не надо бояться. Не надо думать, что если мы окажемся без точки опоры в своей медитации, мы окажемся подвешенными за непонятный орган к пустоте и не сможем сориентироваться. От нас не требуется, собственно, никакой ориентации, когда мы оказываемся в пустоте. Находиться в пустоте можно исключительно без ориентации. Если присутствует какая-то ориентация на какую-то точку опоры, это уже не видение пустоты. это уже двойственное восприятие какого-то объекта, где есть мы и есть какой-то объект или точка опоры или фокус. Мы боимся, что, выбив эту табуретку определенности, осязаемости и контроля у себя из-под ног, мы просто перестанем следить или понимать, что происходит вокруг нас. Мы не потеряем этот контроль. То есть не контроль-то мы потеряем, мы не перестанем понимать то, что происходит вокруг нас. Если только мы не окажемся случайно в одном из тупиковых состояний медитации, где восприятие просто выключено. Есть и такие ошибки отклонения медитации, когда мы, не мы, а некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, начинают во время медитации выключать свое восприятие, думая, что пустота – это когда все выключено и ничего нет. Они иногда могут даже зажмуривать глаза, затыкать уши берушами, закрывать шторы, сидеть вот так вот, чтобы ничего не слышать и не видеть. Это не медитация. Я даже знаю, что слышал, что некоторые товарищи пытаются делать темные ретриты, которые описаны в учениях великого совершенства, в самых тайных его разделах, для того, чтобы вот так вот ничего не видеть и не слышать. Они думают, что таким образом они смогут полностью ощутить и пережить эту пустоту. Это, конечно, тяжелое возбуждение. Но при этом, если мы понимаем, что от нас требуется ясность восприятия, распахнутость органов чувств, мы вполне себе можем медитировать и в темноте. Потому что, особенно в начале, очень даже неплохо давать своему уму передышку в плане предоставления постоянных объектов опоры. И если мы, например, садимся в темноте и медитируем с открытыми глазами, это своеобразная тренировка, где мы можем заниматься шамадхой без опоры или пытаться оказаться в естественном состоянии, распахнув все свои органы чувств, и в этот момент глаза наши не будут цепляться за орган, который появляется в поле нашего зрения. Мы смотрим на свои мысли, смотрим, смотрим, начинаем ощущать их пустотность. Потом это ощущение становится все более привычным, привычным. И в какой-то момент, я не знаю, у кого, когда этот момент произойдет, но этот момент можно назвать очень важным в нашей практике. Та пустота, которую мы видели в своем уме, которую мы ощущали в своих мыслях, начинает постепенно просачиваться наружу, транслироваться на окружающие нас объекты, вещи. И мы вдруг начинаем ощущать пустоту в окружающих нас объектах, явлениях. Есть, конечно, традиции медитации, где мы можем размышлять над пустотой, над взаимозависимостью причинно-условия, над тем, как каждое из явлений проявилось и не представляет собой никакой конкретной постоянной субстанции. Ну вот я вам уже приводил примеры медитацию Например, то, что мы считаем цветком, вот он уже не цветок, потому что стебель его остался там, а, собственно, цветок остался здесь. Так вот мы в своем уме можем разделить этот так называемый цветок, вот то, что было сейчас цветком, на листочки.
Это шоу.
Цветок уже не цветок. Дальше мы можем исследовать дальше. Попытаться найти цветочек вот в этих штучках, которые зеленые торчат там, тоже листочки какие-то. Потом уже в этих тычинках, потом в пыльце и так далее. И в конце концов, это я же шучу, это у нас практики такие есть. У нас есть практики, когда люди для того, чтобы понять непостоянство своего тела, уходит на кладбище, и в Южной Индии это особенно легко, и медитируют над разлагающимся телом, там не нужно много времени до тех пор, пока оно не надуется, потом придут всякие животные кушать его, вот, и не пройдет и недели, как они уже увидят, что там, собственно, остались одни обглоданные кости. И то хорошо, а то и кости ведь утащит. Вот. Если мы таким образом медитируем аналитически, то мы тоже придем к пониманию пустоты вещей, явлений. Но это понимание, оно будет несколько концептуально. Оно нам придаст какую-то уверенность, и оно нам поможет в нашем приобретение нашего опыта, но оно будет несколько концептуально. Мы думали, размышляли, анализировали и пришли к такому. А здесь, когда мы смотрим на свои мысли, и потом приходим к ощущению, когда пустота, переживаемая на уровне мысли, начинает транслироваться вовне, тогда уже это не концептуальное переживание, не концептуальный опыт. Мы смотрим на вещи, видим некую невыразимость. Мы видим, что они не заслуживают того, чтобы к ним приклеивали какие-то ярлыки. Почему? Ну, потому что все логично на самом деле. То, что было вчера цветком, оно уже сегодня не цветок. Вот что-то не осталось. А вчера только такой был красивый цветочек. А завтра или послезавтра уже этого не останется. Какой смысл приклеивать сюда ярлык? Это просто не заслуживает. Это вот мы тратим усилия ментально, непонятно на что. Понятно, что нам удобно потом ориентироваться в мире этих ярлыков. Если мы пойдем на работу устраиваться, нам предложат пройти там тесты 140 пунктов в HR департаменте, где нам нужно будет выдать максимально точное знание ориентации в разных ярлыках. Иначе нас просто на работу не возьмут. И потом, когда мы работаем, как правило, большинство работ, оно, собственно говоря, особенно в наше время, когда занимаемся компьютерами, когда мы занимаемся интеллектуальной собственностью, пишем статьи, книги и прочее. Мы занимаемся только тем, что компилируем ярлыки в том или ином виде. Ну, что поделать. Вот такое у нас сейчас время. Это модно, за это деньги платят. Если вы это понимаете и делаете это с пониманием иллюзии, то из вас может получиться хороший йогин, который, практикуя пустоту, занимается на своей работе компилированием ярлыков. Так или иначе, мы начинаем чувствовать пустоту в этих явлениях, и они перестают нас напрягать. Мы перестаем расклеивать ярлыки, а они перестают нас напрягать. Потому что, во-первых, нам не нужно тратить усилия на то, чтобы приклеивать эти ярлыки. Во-вторых, нам не нужно тратить усилия для того, чтобы в своем уме и в своем ближайшем окружении поддерживать соответствие этих ярлыков этим вещам. Ну, представьте, вы там взяли кого-то там жены или мужья, к примеру, да, с одним ярлыком. А он или она вдруг начинает резко после свадьбы менять свои характеристики. Это уже проблема. Чего-то смешно. Я тоже через это проходил. И потом приходится прикладывать много усилий для того, чтобы вернуть объект в исходное состояние. Наше собственное понимание того ярлыка, который был исходом, оно тоже меняется со временем. И мы понимаем, что тот ярлык, который нам показался вначале интересным, он уже нам больше не интересен, а нам интересен другой ярлык, то мы начинаем приводить объект уже в соответствие с другим ярлыком или ярлыками. Итак, поскольку наше восприятие меняется, вот проектом усовершенствования, постоянно такой перманентный проект длиною в одну жизнь по усовершенствованию данного объекта или других объектов. Ну, сколько у нас их есть, все те, которые нам важны, вот мы их и усовершенствуем. Представляете, сколько усилий тратится на все это? А вот когда мы начинаем чувствовать пустоту, иллюзорность всех этих ярлыков, мы становимся менее требовательными к этим объектам. И объект вдруг как раз начинает тоже становиться благодарным нам, потому что он или она все время страдала от того, что мы не можем его принимать очень как есть. Понимаете? И тут вдруг мы научились принимать его таким, как есть. Объект нам благодарен становится. Усилий становится, требуется гораздо меньше, мы становимся, нам становится легче, мы становимся счастливыми людьми. Не надо ничего менять, не надо ничего подделывать, не надо ничего улучшать, не надо ничего совершенствовать. Просто можно оставить все так, как есть. Зачем стремиться передавать объекту те черты, которые были в прошлом, которого уже не вернешь? Зачем стремиться передавать объекту черты, которые, как нам кажется, нужны ему будут или будут ему свойственны в будущем, если мы не знаем, какое оно будущее и понадобятся нам ли эти черты или нет? Если в этот момент здесь и сейчас нам хорошо, зачем нужно исправлять этот момент, и тратить его на то, чтобы наполнять его усилиями по исправлению и подгонке и усовершенствованию. Достаточно просто расслабиться и оставить все так, как есть. Обязательно ей заниматься долго, вот именно вот такой вот, когда мы оставляем все так, как есть. Достаточно заниматься ей, не позаниматься, а остаться в этом состоянии 5 минут, 10 минут. Вот сколько остается, столько и оставаться. Оно может наступить, или позыв к такому состоянию может наступить в любой момент. Вечером, когда вы пришли с работы, или там пошли, поплавали на море, потом легли на песочек, закрыли глаза, или не закрыли, главное, на окружающих меня смотреть. Очень часто, когда выполняем какую-то физическую активность, это состояние потом подходит как бы само по себе, потому что мысленная активность немножечко угасает под влиянием усталости. Вот. А для того, чтобы эта медитация оказалась качественной, нам просто не нужно
что?
Засыпать. Вот. И вдаваться в различные притупленные состояния и выискивать какие-то там убаюкивающие или полублаженные уголки в этом состоянии, чтобы куда-то там запутаться, зациклиться и так посидеть. Если хотите, чтобы из этого состояния получилось качество, чтобы оно переросло в естественное состояние, если оно еще так не является, то не надо искать там эти уютные уголки, комнатки, а просто надо увеличивать ясность ума, включать ее по максимуму. Да, максимум.
Как ее включать по максимуму?
Вы же максимум, вы же должны понимать.
По максимуму включается.
Где же у него кнопка? Где же у него все-таки кнопка? Выдохните резко. Вздохните и выдохните три раза. Есть другие практики, пранаямы, на которых я сейчас не буду останавливаться, где мы прочищаем застоявшееся дыхание. Вдыхаем через одну ноздрю, потом резко выдыхаем через другую. Так повторяем с каждой ноздрю три раза, а потом то же самое через обе ноздрю. Садимся в позу для медитации с прямой спиной. Открываем форточку. Даем себе внутреннюю ментальную установку на то, что я сейчас буду медитировать, а не спать. Иногда бывает так, что усталость сильнее, но опять-таки, если вам хватило 5 минут, если вашего состояния хватило на то, чтобы продержаться 5 минут в этом состоянии, без изменений, без исправлений, то тоже неплохо. 5 минут, знаете ли, в естественном состоянии могут быть гораздо более полезными, чем год полуприступленной медитации, где ясность отсутствует напрочь. Или даже хотя бы ее недостаточно.
Можно вопрос? Когда такая медитация заканчивается, ты вываливаешься обратно, если
приходить ли постоянно, или лучше вообще просто закончить?
Если чувствуете, что засыпаете напрочь, можно и закончить. Потому что есть какой-то момент в состоянии засыпания, да, где можно еще перебороть свой ум и оказаться в состоянии более-менее приблизительной ясности. А есть уже такой момент, где энергию начала подсасывать, прана начала подсасывать центральный канал, и там уже медитация, она может не в удовольствие пойти просто. Там уже просто сражаешься вот с этим, когда во время же засыпания что происходит? Прана из определенного канала всасывается в центральный канал. Вот. И когда часть засосалась, мы уже там балансируем на этом промежутке. Ну, кстати, побалансировать иногда тоже полезно бывает, потому что там иногда в этом состоянии раскрываются некоторые аспекты светоносности, могут начаться такие световые видения и вспышки, что полезно иногда на них посмотреть и понаблюдать за светоносными проявлениями своего ума. Но когда это просто идет вот так вот, тени толкает, то туда, то сюда, то туда, то сюда, то если есть сила воли, желание и время, то проснитесь, встаньте, умойтесь и садитесь в медитацию. Если почувствуете, что ясность исчезает напрочь, даже когда вы вернулись, ну, можно в случае и отдохнуть. Вот. Если же просто мы не ложимся спать, а справившись с этим состоянием притупленности, хотим помедитировать, то действительно лучше сделать какое-то физическое движение, немножечко приподнять эту прану, которая начала туда проваливаться, то есть как встряхнуться, умыться, сесть, распрямиться и начать по новой. Очень много зависит от нашего собственного настроя, и вот тут вот в работу вступает наша лень. Это один из четырех мар известных наших друзей, которые начинают нам рассказывать и нашептывать о том, как полезно и важно было бы сейчас поспать, отдохнуть, насколько мы переутомились, и завтра, скорее всего, если мы не отдохнем, то мы просто умрем, будем разбиты и уничтожены.
А я хотел спросить, если, допустим, у нас во время медитации возникает какое-то состояние, то в течение какого-то времени мы, допустим, находимся без мыслей, а в состоянии випассаны, например, мы наблюдаем за этими мыслями, то у нас, когда наблюдаем за мыслями, вектор направлен как бы вовнутрь, а в состоянии, когда без мыслей, вектора практически и нет. Я так понимаю. То в каком еще состоянии? Наблюдение за мыслями, или когда нет никакого даже вектора ни вовнутрь, ни наружу, и мыслей тоже нет?
Спрашивайте, вообще?
Вообще.
Вообще? Вообще нам нужно заниматься наблюдением за своими мыслями, направляя вектор внутрь себя, достаточно долго и последовательно. Для того, чтобы, во-первых, увидеть и почувствовать эту пустотность, без которой все окружающие вещи для нас будут такими же плотными, конкретными, реальными, как и до этого. И нам это мало поможет в плане избавления от страданий и проблем. А во-вторых, это наблюдение за мыслями придает нашему уму, как я уже говорил, определенную силу, потому что А в тот момент, когда мы наблюдаем, абстрагируем за мысли, мы разлепляем себя от этой мысли, становясь наблюдателем, а не самой мыслью. Вот. И в тот момент, опять-таки, мы способствуем сами себе избавляться от страданий в тот момент, когда у вас появляются негативные мысли, негативные ситуации. Эти мысли уже не обладают такой силой и влиянием на нас. Потому что если раньше вот они вот были мы и они одно единое целое, вот если она негативная, она делала сразу так. А не, я куда? Мы вместе с ней только вот и туда, и сюда, и туда, и сюда. А если мы научились воспринимать ее вот отсюда, то она когда вдруг станет негативной или болезненной, она будет пытаться, значит, на нас нападать, вот, а мы в состоянии будем просто абстрагированно на нее смотреть, вот как тот караван, который смотрит там на моську, которая там тяпкает или слон. Вот, он смотрит на нее там. Тяп-тяп-тяп. Как тибетцы говорят, ниндзя, несчастный, несчастный. Вот. И даже если нам там будут говорить там, редиска там, редиска в квадрате, там, редиска в кубе, ну, хорошо, просто пара звуков.
Главное тут не путать
тонкие моменты ушибать. Главное тут не путать желание просто поспать или отдохнуть после трудового рабочего дня. Когда мы приходим, мы просто так. Не трогай меня, Дуся. Я тут буду медитировать. И мы просто закрываем глаза и отдыхаем или впадаем в какое-то вот это вот убаюкивающее полублаженное состояние и просто в нем, извините за выражение, торчи. И пребывание в естественном состоянии, где мы ценим, понимаем свободу от усилий, от ментальных, концептуальных усилий. Потому что если мы действительно оказались в этом состоянии, если мы осознали природу ума, если мы привыкли к этому естественному состоянию, то переходить в какое-то другое концептуальное состояние, наполненное мыслями и усилиями, мы не захотим. Но этот факт, он проявляется не только в какие-то отдельные моменты, он проявляется постоянно во всех наших действиях и поведении. В том смысле, что человек сам по себе становится таким, что у него все меньше и меньше появляется мысли, он при этом не становится дураком, не соображающим, что происходит вокруг него, в качестве механизма, который обрабатывает информацию, подключается изначальная пробужденность или мудрость. Вот. И человек просто не видит необходимости в том, чтобы прикладывать усилия для выработки непонятных концепций, мыслей, в то время как у него уже работает автономный двигатель или механизм, который справляется с поступающей информацией и справляется с ней гораздо более эффективно. Вот если у человека это есть, оно уже есть. И ему не надо объяснять, что оно у него есть. Потому что это работает весь день. Ну, если не весь день, то это работает. И человек знает о том, как оно работает и в чем ценность этого состояния. А вот если человек просто любит медитацию за то, что когда он придет после трудового тяжелого дня или после перепалки, или после конфликта, ссоры, и закроет глаза и отдохнет от всего этого, это вот немножко не то, что нужно. Нет, это нормально. На уровне того человека это нормально. Степень свободы от усилий, она вырастает по мере практики, по мере пребывания в состоянии без усилий. Если мы занимаемся практикой концептуальной, где мы прикладываем усилия, например, шамадха, сапоры, где мы удерживаем свой ум на каком-то объекте, на какой-то точке, то свобода от усилий не так активно проявляется в нашем уме, потому что мы прикладываем усилия. При этом даже после этой медитации нам следует оставлять объект для того, чтобы какое-то время просто медитировать без усилий. И на всякий случай хочу напомнить, что
когда учителя дают на практике, где нужно прикладывать множество усилий, там, простирание или медитации с визуализацией мантр, или начитывание молитв, и нам кажется это очень трудным и напряженным, это в том числе делается для того, чтобы, попрактиковав такие вещи, приложив какое-то количество усилий, мы бы сами естественным образом подошли к состоянию ума, к естественному состоянию ума без усилий. То есть подошли бы к естественному состоянию ума, которое не требует усилий, чтобы было понятно лингвистически. И вот сейчас мы с вами еще раз занимаемся практикой, где мы вначале, если у кого-то есть коврики, давайте же применим, где мы вначале наблюдаем за своими мыслями, смотрим, откуда они появляются, где они находятся, куда они исчезают. Смотрим, 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 долго и упорно смотрим. А потом оставляем свой ум без усилий, без поиска. Оставляем его так, как есть. Давайте я задам некий темп для медитации, чтобы вы потом имели представление, как это делается. А потом вы уже выравниваете свою медитацию по ощущениям. Сейчас мы начинаем с того, что поворачиваем свое внимание вовнутрь. Да, вот именно таким образом. Поворачиваем глазные яблоки на и смотрим внутрь очередной коробки. Поворачиваем свое внимание внутрь ума и наблюдаем за своими мыслями. Абстрагированно, не увлекаясь, да, наблюдаем, откуда мысли появляются, где они находятся и куда они исчезают. Переставляем все наблюдения, созерцание, поиски, поставляем все ум так, как есть. Происходящего у себя в уме. Теперь опять оставляем все наблюдение, созерцание, оставляем свой ум так, как есть. Смотрим, пытаемся ощутить их форму, откуда они появляются, где они находятся, куда они исчезают. При этом теперь все делаем без моего руководства, потому что я знаю, что все равно делали наоборот. Когда я говорю наблюдать, мы не наблюдаем, когда я говорю не наблюдать, то думаю о данном мысленно. Вот теперь вот создайте свой собственный темп и будьте честны по по отношению к самим себе, когда мысли будут исчезать, оставайтесь в состоянии безмыслия, а в состоянии максимальной распахнутости и ясности. А когда заметите, что мысли появились, тут же начинайте смотреть на них пристально и пытайтесь их разглядеть, ощутить, увидеть их форму, вкус, посмотреть, где они находятся и куда исчезают. Замечательно. Вот таким вот образом, чередованием, мы достигаем более высокого качества медитации. Это лучше, чем пытаться высиживать целый час и через 5 минут отвлечься, а оставшиеся 55 минут размышлять о своих проблемах. Ну, понятно, что у людей разный уровень бывает, и то, что кому-то часто только снился, может быть, еще, чтобы помедитировать час. Хорошо, если придет человек раз в неделю и 10 минут медитнет, тут как бы о качестве говорить не приходится. Но я все-таки человек традиционный в каком-то смысле. Традиции принадлежу и выступаю в связи с этим за качество, а не так просто, чтобы тути-фрути, тили-тили-тра-ли-мали. Учителя, которые держат традицию, принадлежат к линии, они одновременно с этим должны также еще и ответственность нести за качество практики, которое выполняют их ученики. Пусть тут среди вас не так много моих учеников, но тем не менее, я как учитель несу за это ответственность. И считаю, что все серьезные учителя, которые принадлежат к линии, тоже должны нести ответственность. В связи с этим, особенно если человек соглашается стать для кого-то коренным учителем, то это значит, что ответственность вести этого ученика по пути до того момента, пока с ними не стало все в порядке.
В глобальном смысле этого слова.
Да хотя бы в относительном смысле этого слова. Да.
Я просто опытом хочу поделиться. Когда было трудно начать, я приставлял диск Андрея Батагова. Антона Батагова. И я просто начинал его слушать и петь. Конечно. Но привычка есть, каждый день это так.
Есть еще диск Лама Тензина, прекрасный, который распространяет на прошлом, по-моему, семинаре. У вас нет этого?
Есть. У нас есть. Но вас заниматься, потому что он действительно очень как бы, действительно такой повисший лам. Но слов совсем не я ощущаю эффект, я это все сердцем чувствую, а мама Тензин хорошо поет, да.
Люди, которые пришли сюда первый раз, меня увидел, они что там?
Это ритм, это дыхание, это работа более гармоничной.
Ну, главное, привычка.
Да.
надеть наушники.
Зажили. 21 век, буддийская караулочка. Скоро забудем вставлять в свой мозг какой-нибудь этот самый микрочип, и он будет медитацию проигрывать на все здоровье.
Он же сам так показывает.
Ну, я так подозреваю, что не так далеко осталось до того момента, когда это можно увидеть. Да.
Можно ли практиковать наблюдение за мыслями, если в буддийской практике какие методы в повседневной жизни, то есть не прерывая своих бытовых дел?
Очень даже есть. Я в Киеве неоднократно рассказывал про эти вещи. Но они могут показаться простенькими, но на самом деле они не менее эффективные, чем и та практика, которой мы сейчас занимаемся. Это все относится к разряду практик по развитию осознанности. И здесь мы просто подключаем свою осознанность, внимательность. Мы переводим ее на более высокий уровень. Мы ее переводим на более высокий уровень по сравнению с нашим обычным. И это относится не только к своим мыслям, но и к своим действиям и к своим словам. Пусть это звучит сейчас как-то так, это уже так нравоучительно по сравнению по отношению к своим словам. Но то, что мы для этого стакан поставили, я обычно показываю это на примере стакана, потому что ничего другого, собственно, нет. Выглядит это так. Мы развиваем осознанность по отношению к своим действиям, когда совершаем любое действие, мы внутренне проговариваем или отслеживаем все свои мельчайшие действия, разбиваем одно действие на несколько его составляющих, и внутренне его проговариваем и отслеживаем. Например, когда я хочу выпить воды, я, значит, проговариваю по себе, я поднимаю руку, протягиваю ее в стакан, беру стакан, подношу стакан к своим губам, чувствую, как стакан касается губ, делаю глоток. Чувствую, как прохладная вода куда-то падает. Ставлю стакан на место, руку кладу обратно. В принципе, то же самое мы можем и должны, будучи буддистами, делать по отношению к своим мыслям. Потому что все это точно так же увеличивает силу нашего ума. Понятное дело, что тут есть определенная грань, где мы можем стать некими роботами, если будем, наверное, каждое действие вот так вот проговаривать. Просто вначале, если мы потренируемся в этом, в какой-то степени, какой-то промежуток времени, это увеличит нашу осознанность в той или иной степени, и это потом уже будет продолжаться на автомате. Вот. То же самое по отношению к своим мыслям. Это просто требует повышенной осознанности, внимательности. Все, что у нас появляется, мы просто следим за этим. Есть ситуации, где у нас есть достаточно времени, и мы можем попрактиковать такое развитие осознанности, спокойно повторяя себе эти вещи. Мы можем даже там при этом замедлить в какой-то степени выполнение этого действия для того, чтобы эффективно развивать свою осознанность. Понятное дело, что если у нас там какая-то хаотичная работа, мы одной рукой сидим, значит, работаем в компьютере, другой рукой, значит, периодически там хватаем там телефон или там просто нажимаем кнопку, а у нас на ухе висит там. У нас просто не будет особого времени для того, чтобы проигрывать эти моменты. Если мы, к примеру, ведем машину, то вот тоже надо быть более благоразумным. Если мы будем про себя повторять, значит, вот замечаю пешехода на педаль тормоза, ощущаю некую этажистку, то пешеход может попасть и под колеса при такой скорости реакции. Или мы можем не вписаться в поворот, например, если мы будем так вот делать. Но, опять-таки, если мы будем применять эту практику в какие-то промежутки времени, когда у нас нормально со временем, и мы можем развивать эту осознанность, то в результате этого мы увеличим свою осознанность, которая в том числе транслируется и на наши действия, когда мы будем вести машину. И это не то, что я придумал. Например, в Англии, там в одном из государственных университетов проводились исследования на факультете психологии, где взяли группу таксистов и подвергли их
медитации.
Причем именно медитации Випассаны по развитию осознанности их подвергли, в результате чего использовали традиционную, ну там более-менее традиционную, но известную в психологии систему оценки, например, когнитивной скорости. Есть такой показатель в определенном тесте, который измеряет продолжительность когнитивных промежутков. Что такое когнитивный промежуток? Человеку, например, на экран выводит цифровой ряд, и перед ним мелькает там 11, 13, 24, 36, 48. Это может мелькать с определенной скоростью. Потом человеку просят записать те цифры, которые он увидел. В результате в ряде, к примеру, из 20 цифр, человек говорит, на экране было всего лишь 10 цифр, и называют эти 10 цифр. Другие 10 цифр он просто не видел, потому что когнитивной скорости не хватает для того, чтобы замечать информацию с такой скоростью. И вот те промежутки между когнитивными актами, где он способен выхватывать информацию, называются когнитивными промежутками, cognitive gaps на английском. Соответственно, когда проводили тест, выяснилось, что продолжительность этих промежутков уменьшилась на 30%. То есть одновременно это говорит о том, что скорость переработки информации человека в результате двухнедельного занятия репашчиком увеличилась на 30%. Этот эксперимент проводили над таксистами, и для таксистов, как для водителей, это чрезвычайно важно. На какой скорости реагировать на приближающиеся объекты. Вот. Так что...
То есть они стали видеть больше цифр, там
10
примеров.
Больше машин, совершенно верно. Ехали две машины, тут раз 10 машин.
Это через 6 недель.
Что значит сопровождать мысли? Проговаривать мысли?
В той медитации, про которую
мы говорим. А вот сейчас, что мы говорим, что осознавая, вот я взял, поднял руку, я опустил руку, а если это мысль, та же самая текстами идут мысли?
Мы просто обращаем внимание на появляющиеся мысли. Это требует чуть больше ментальных усилий для нас. Просто особенно трудно это делать в тот момент, когда мы участвуем в разговоре, например. Да? Но поначалу такие моменты можно опускать и не тренироваться, потому что для обычного человека это очень тяжело. Вот. Когда же вы находитесь там наедине, занимаетесь какой-то работой, правило, у вас есть достаточный потенциал в уме для того, чтобы еще приложить какое-то усилие по наблюдению за появляющимися мыслями. Вы просто сидите там, к примеру, можете начать это с элементарной банальной ситуации, когда вы кушаете. Если вам еще во время еды не нужно разговаривать с другими людьми, а если помните древний поговорку гласит, когда вы едите волку нет, то вы можете в это время наблюдать за теми мыслями, которые у вас появляются. Помимо этого можно найти кучу эпизодов, моментов в своей жизни, когда вы точно так же можете спокойно уделить внимание появляющимся мыслям. Например, когда там идете куда-то на работу, передвигаетесь в общественном транспорте, ходите в туалет, в конце концов. Там же вас никто не заставляет кроссворд или играть в компьютерные игры, или разговаривать по телефону. В общем, такие нейтральные моменты, их можно в течение дня, на самом деле, если хорошо так отфильтровать, набрать и в общей сложности 3 часа и больше. Вот. Просто за нами как бы стоит выбор, чем эти моменты заполнить. Либо мы заполняем хламом мысленным, тем, что начинаем размышлять о каких-то своих проблемах, либо мы их заполняем практикой. Ну, понятное дело, что о проблемах тоже иногда стоит подумать. Вот, но мы можем их заполнить и практикой, и даже удивиться от того, что эти проблемы потом решатся сами собой, или в результате практики найдутся неожиданные решения, о которых мы даже не догадывались. Просто так всплывут сами по себе. Вот. Иногда можем даже, я имел подобный опыт, и знаю о том, как у людей это происходило, когда люди перед медитацией закидывают какую-то проблему в себе там барабанчик, лототрон. Вот. Не думают об этой мысли. Вот. А потом, когда выходят из медитации, просто вспоминают о ней. Это не то, что я вам наставление даю. Таких наставлений нет в буддизме. Просто это некий опыт людей, и иногда у меня тоже так получалось. И потом раз, решение найдено. Или человек позанимался вечером медитацией, закинул эту мысль предварительно. Потом лег, с утра проснулся, особенно если он йогу сновидений попрактиковал, с утра проснулся, решение проблемы готово.
Вот, может, еще вариант, что ситуация изменилась именно потому, что ничего совершенно не делали.
Сейчас мы в завершении нашего занятия. Еще раз вернемся к дзогченовской практике звука А и все вместе комментируем вначале произносим. Звук А, потом остаемся в чистом восприятии, так как есть, без каких-либо изменений, исправлений, и не блокируя свои органы чувств, не препятствуя никакой информации, которая не поступает. Остаемся полностью открытыми и распаханными. Готовы?
Полностью раскроете, сможете в нем находиться без лечения,
которая даст вам то самое непоколебимое, нерушимое спокойствие, в какой бы ситуации вы ни находились. Хотите верьте, хотите нет. Я вот, например, с некоторых пор придумал себе привычку проверять это состояние. Я когда оказываюсь в каком-нибудь новом городе или новой стране, включая дикую Западную Африку, где едят людей, и я выхожу по ночам и гуляю один. В незнакомом городе. Я, конечно, понимаю, что вы это не поощряете. Я больше не буду. Только иногда. Теперь в завершение семинара мы посвящаем заслугу на благо всех двух существ. Всю эту добродетельную энергию, которую мы накопили, мы посвящаем на то, чтобы все живые существа освободились от страданий. Также на то, чтобы мы с вами, каждый из нас, мог беспрепятственно продвигаться по духовному пути, достичь реализации, духовной реализации именно в этой жизни, чтобы каждый из нас смог проявить и развернуть просветленные активности в той же самой мере, в которой разворачивают их просветленные существа тоже в этой жизни. Конечно, амбициозное посвящение, но мы все равно сделаем его. Там, глядишь, может быть, взаимозависимость вещей и людей нам поможет. Пусть посредством этой заслуги все существа обретут всевидение. Обретя его, пусть они покорят врагов своих неправильных действий. И пусть мы сможем освободить всех двух существ от страдания рождения, старости, болезни и смерти и вывести их из океана самсары. Пусть посредством этой добродетели все живые существа завершат накопление заслуги и мудрости. И благодаря этим накоплениям пусть они обретут два священных тела просветления. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, кто еще не возник. Он уже появился, с ним будет, а все более и более возрастает. Тонкин там был.
пана Чанда Антонову Мурмачеву, тут перед течением Ямцу Клару Юра, Додорчу Юра Дечену Бару, Юну Чоту Кунду Ябана, Пендеги Цингики та еще Нигерный Мадрецин. Ну, не знаю, Винсент Тарвиде, Кончо Сунди, та еще
Спасибо за внимание. Сарва Мангалова.